«Живая игра».
Это «Живая игра», у микрофона Василий Шатров. Сегодня мы продолжим разговор об обучающих играх. В прошлый раз мы говорили о том, что ролевые игры способны передать некий практический навык, которым обладает педагог. Как ученик может решить задачку по математике, изучив на уроке формулу, так и на ролевой игре ученик может получить реальный опыт ведения переговоров, ну или попытки устроиться на работу, например. Что особенно важно для гуманитарных дисциплин. Здесь ролевая игра может стать неким полигоном для испытаний учащихся. Для того, чтобы продолжить наш разговор, у нас в студии вновь Алексей Федосеев и Андрей Андрюшков, опытные мастера, которые проводят ролевые игры в вузах и школах.
В гостях у живой игры.
Добрый день, меня зовут Алексей Федосеев, я занимаюсь ролевыми образовательными играми уже довольно много лет в вузах, в школах, ну и делаем простые ролевые игры тоже.
Меня зовут Андрей Андрюшков, я учитель, методолог, тоже веду занятия и использую ролевые игры в школе.
А где и для кого проводились игры, немножко рассказать об этом?
Ну, мы тут не первые, то есть тут огромная традиция. Образовательные ролевые игры, особенно для начальной школы, советская психология, это, ну, там, с 40-х, 50-х годов уже просто профессиональные разработки, которые используются во всем мире. То есть наша советская психология педагогическая, она здесь просто впереди планеты всей во многом. Конкретно, если говорить про мой опыт, то прежде всего я каждый год провожу для 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов. Обычно это игры не для одной школы, а я стараюсь сделать так, чтобы была сборная солянка представителей детей разных школ в одном игровом пространстве, в основном старшеклассники. Темы были темы, посвященные проблеме возможного войны с Ираном, то есть геополитические темы, да, где мы разыгрывали, собственно, модель ООН и возможность принятия решений на эту тему, по этому вопросу. Проблема позиции России на постсоветском пространстве, определение отношений с Украиной, прежде всего, политических. Ну и ряд такого же типа. Из гуманитарной сферы была специальная игра, посвященная памяти о Великой Отечественной войне. Мы разыгрывали, собственно, различные точки зрения на то, зачем и как нужно помнить Великую Отечественную войну.
Здесь вот Андрей один пример умолчал, который, мне кажется, характерен. Игра, которая была не очень в формате обычной ролевой игры, но, тем не менее, к образовательным ролевым играм стоит отнести. Игра про самоопределение профессиональная выпускников школы, в которой ученик, собственно, играет себя, куда он хочет пойти учиться, а другие ученики помогают ему в этом разобраться, играя родителей, тех, кто на него влияет, классную руководительницу, там, вводятся даже отдельные роли, которые не связаны с настоящими людьми, там, метафизические такие роли, как, там, совесть, например, и так далее. И в результате ученик, попадая в такое игровое пространство, он совершенно по-другому смотрит на проблему отношения вообще к будущей профессии, как к чему-то, что действительно важно и волнует многих, на самом деле, его тоже, на самом деле, волнует, он об этом мало задумывался.
Там, кроме совести, очень важна метафизическая роль — талант.
Талант, вот, отлично.
Предал ли ты свой талант?
Теперь, что касается вузов. У нас уже несколько лет существует Центр инновационных образовательных технологий в Московском университете Ломоносова. Мы в этом центре разрабатываем сам метод, проводим регулярно ролевые игры, во-первых, на общественно-политические темы, на факультете глобальных процессов, факультете госуправления, международных отношений, то есть на таких гуманитарных факультетах университета, где эта тема достаточно актуальна, действительно, вначале мы про это говорили. Во-вторых, мы занимаемся рядом образовательных игр, которые не привязаны непосредственно к учебному плану, а привязаны к каким-то конкретным мероприятиям. Например, у нас проходит регулярно конференция Ломоносов, такая научная конференция для студентов. Мы в рамках этой конференции проводим игры для студентов, которые приезжают со всех стран СНГ. Они тоже часто связаны вот именно с такой проблематикой постсоветского пространства, отношений на постсоветском пространстве. Ну и, наконец, игры, которые мы делали, вот, посвященные юбилею полета Юрия Гагарина в космос. Собственно, мы делали игру про Международную космическую станцию с привлечением экспертов из Роскосмоса, и мы воссоздавали реальную марсианскую экспедицию. У нас было несколько точек одновременно. В одной точке у нас был центр управления полетов, в другой — марсианская станция, в третьих — ученые на Земле, которые решали научные задачи. То есть такая достаточно сложная игра. И это направление мы активно развиваем. Мы организуем научные конференции на этот счет. И также вот в этом году у нас начало развиваться направление, связанное с детскими домами. То есть мы делаем образовательные игры для детских домов. Мы создали специальную программу, которая позволяет за 3 года для 8, 9, 10 класса очень сильно помочь решить те проблемы, которые есть у выпускников детских домов, связанные с тем, что они сложно встраиваются в общество, сложно социализируются по понятным причинам. И сейчас уже эту программу активно пробируем на разных детских домах и школах в том числе.
Хорошо, очень интересно. А расскажите вообще, как вы видите перспективу всего этого движения?
Сейчас, вообще говоря, разговоры про всякие современные методы в образовании, они ведутся активно и очень часто, к сожалению, с этим связано много профанации и подмены на самом деле. Потому что реформа образования идет с трудом, есть много очевидных проблем, но людям понятно, что то, как было устроено образование раньше, в советское время и ранее, не всегда и не во всем подходит для, собственно, действительности, в которой мы с вами находимся. Когда любой школьник открывает Википедию и узнает все намного быстрее, чем он может это узнать учитель истории, который ему просто что-то рассказывает. Поэтому, на самом деле, такие методы, они постепенно-постепенно начинают включаться. Как в школьное образование, все более активно, я имею в виду сейчас старшеклассников, им предметное школьное образование, так и в вузовское образование, где это, в общем, тоже востребовано. Другое дело, что важно помнить, чтобы ролевая игра не оставалась просто развлечением, чтобы она не оставалась просто, ну, неким таким веселым добавлением, которое, значит, студенты или школьники радуются, родители довольны, вроде как какая-то движуха идет, все отлично. Вот чтобы этого не было, очень важно как при замысле, когда игра только планируется, так и при проведении, при рефлексии игры, очень важно удерживать вот эту линию. А, собственно, что, какой способ деятельности освоит ученик, участвуя, какой у него будет прирост. То есть это все должно тщательно прорабатываться, потому что без этого, ну, это будет просто там развлечение или просто приятное проведение времени.
То есть получается, что если вот этот инструмент оценки, то есть понимание того, что надо оценивать именно способ, который надо осваивать ученикам, играющим, если вот это вот все время будет удерживаться теми, кто проводит ролевые игры, то тогда перспективы у обучающих ролевых игр, они есть, и они, в принципе, хорошие.
Да, ну потому что, на самом деле, сейчас вопрос такой, что либо привнесение такого типа интерактивных игровых методов, оно вообще окончательно разрушит уровень образования, качество образования, прежде всего в средней школе, либо, наоборот, усилит, поскольку можно так привнести игровой метод, что постепенно вместо занятий, на которых дети должны с трудом, потом и кровью просто входить в культуру, ну и осваивать то, что было сделано человечеством до них. Вместо этого их будут развлекать, то есть устраивать какие-то перформансы, веселье, там, радость, танцы и так далее. То есть что-то там они будут какие-то компетенции осваивать, там, коммуникативные, сейчас очень модно, коммуникативные компетенции, то есть они друг друга услышат, толерантные друг другу станут, но при этом они вне культуры, то есть никакого труда не надо приносить. Нет, то есть наша позиция заключается в том, что единственная возможность того, чтобы ролевые игры смогли усилить только образование, а не ослабить его, заключается в том, что особый тип или класс культурных способов могут быть переданы детям только через этот метод. Допустим, такой способ, как самоопределиться в сложной общественно-политической ситуации, сколько бы я ни читал лекцию на эту тему, да, то есть говорил, дорогие дети, самоопределяться нужно так-то и так-то. Если ты не создашь условия в том, чтобы они прожили сложность самоопределения, а как самоопределиться, а как сделать выбор, а где здесь, собственно, правильно, а где неправильно, а как правильно организовать свое действие. Если ты не разыграешь такую ситуацию, то ты, ну, никогда не сможешь про это рассказать, и ничего ты ребенку не передашь. Поэтому нужно четко определиться, какие способы необходимо транслировать и передавать детям именно с помощью ролевой игры, а какие, наоборот, надо на самом деле заставлять их с утра до вечера пахать, писать, переписывать, заучивать и так далее.
Вот здесь очень верно было сказано, что ролевая игра ни в коем случае не может быть заменой традиционного образования, а только лишь дополнением. То есть они должны идти рука об руку, так, чтобы ученик, например, в ходе подготовки к игре определенный материал осваивал, это обязательно необходимо, потому что иначе он просто не поймет, о чем вообще эти люди говорят на игре. А во-вторых, после игры, когда он увидел, что у него получилось, что нет, что действительно важно, что нет, он уже начинает работать совершенно по-другому с теми же материалами, которые он до этого слышал на уроке. Он теперь чувствует к ним определенные серьезные отношения.
Господа, к сожалению, наше время подходит к концу, поэтому нам придется прервать нашу беседу, но только для того, чтобы встретиться в этой студии вновь и продолжить с того места, где мы закончили. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я думаю, что нашим радиослушателям было интересно послушать, и я думаю, что они провели время с пользой.
Спасибо, до следующей встречи.
Спасибо большое.
Живая игра.